Николай Лесков. Инженеры-бессребреники. Глава первая.
В 30-х годах истекающего столетия в Петербургском инженерном училище между воспитанниками обнаруживалось очень оригинальное и благородное направление, которое можно назвать стремлением к безукоризненной честности и даже к святости. Из молодых людей, подчинившихся названному направлению, особенно ревностно ему послужили трое – Брянчанинов, Чихачев и Николай Фермор. Все эти три воспитанника инженерного училища представляют собой очень любопытные характеры, а судьба их имеет общий интерес. Во всяком случае, в ней есть многое, что может пригодиться как данные для характеристики 30-х годов, а также и для уяснения современных разномыслий по поводу мнений о значении школы и о независимости человеческого характера. Дмитрий Александрович Брянчанинов в указанном направлении был первым заводчиком. Он был главой кружка любителей и почитателей святости и чести, и потому о нем следует сказать прежде прочих. Набожность и благочестие были, кажется, врожденной чертой Брянчанинова. По крайней мере, по книге, о нем написанной, известно, что он был богомолен с детства. И если верить френологическим системам Галя и Лафатера, то череп Брянчанинова являл признаки возвышенного богопочитания. Он был мальчик с чрезвычайно миловидную и располагающей наружностью, которая при выдержанности его характера и благородстве манер очень сильно к нему располагала. Но Брянчанинов был осторожен с детства, он не доверялся всем ласкам без разбора и вообще держал себя строго. Так он умел себя хорошо поставить с первого же дня. Вскоре, после принятия его в инженерное училище, туда приехал император Николай Павлович, бывший в то время еще великим князем. Он заезжал сюда часто, но на этот раз цель посещения была особенная, а именно выбор пансионеров. Николай Павлович имел обыкновение сам выбирать детей в пансионеры своего имени и руководился в этом случае не старшинством баллов приемного экзамена, а личным взглядом. То есть великий князь назначал своими пансионерами тех, кто ему нравился. Известно, что этот государь очень верил в проницательность своего взгляда и держался так называемых первых впечатлений. Брянчанинов же произвел на него столь благоприятное впечатление, что великий князь не только сейчас же назначил его своим пансионером, но приказал мальчику немедленно одеться и ждать его на подъезде. Отсюда Николай Павлович взял Брянчанинова с собой в экипаж и, приехав с ним в Ванечку в дворец, повел его за собой в покой великой княгини, впоследствии императрицы Александры Федоровны. Великая княгиня была тогда в своем кабинете и, сидя за письменным столом, не слыхала, как вошел ее супруг в сопровождении воспитанника Брянчанинова и не оглянулась на них. Великий князь взял Брянчанинова за плечо и поставил его за спинку кресла государыни, а сам тихо обнял супругу и, поцеловав ее в голову, сказал по-французски: «Я привез тебе представить моего нового пансионера. Посмотри на него». Государыня обратилась на стуле, посмотрела на мальчика в лорнет и с довольной улыбкой сказала: «Это прекрасный мальчик». Вслед за тем Брянчанинов был накормлен во дворце сытным завтраком и отпущен в училище, где его ждали и тотчас же подвергли обстоятельным расспросам о том, что с ним было. Скромный, но правдивый юноша рассказал все по порядку и по правде. Благоволение великого князя ему послужило в большую пользу. Начальство училища с этого же дня обратило на Брянчанинова особенное внимание. Характер и способности юноши были изучены и определены в точности. И в первый же раз после этого, когда великий князь спросил:
«Как Брянчанинов?»,
ему по сущей справедливости отвечали: «Он во всех отношениях примерный».
«Очень рад»,
– заметил с удовольствием Николай Павлович, прозорливость которого в этом случае получала себе приятное ему подтверждение.
«А каковы его наклонности и характер?»
– продолжал государь. «Он очень религиозен и отличной нравственности».
«Я очень рад. И очень желал бы, чтобы такие же были и другие. Пусть он им служит примером».
Приведенные слова государя моментально сделались известными воспитанникам, и между ними быстро образовался кружок юношей, желавших как можно более подражать Брянчанинову. И Брянчанинов получил в этом кружке значение вождя.
Глава вторая. Особенное благорасположение великого князя оказало свое влияние на Брянчанинова в том смысле, что он вдруг как бы ускоренно созрел и сделался еще серьезнее. Кружок его состоял человек из 10, и из них особенную дружбу Брянчанинова сразу стал пользоваться Миша Чихачев, которому Брянчанинов и открывал свою душу и заповедные думы, выражавшие его направление и цели. «Самое главное в нашем положении теперь то, — внушал он Чихачеву, — чтобы сберечь себя от гордости. Я не знаю, как мне быть благодарным за незаслуженную милость великого князя,
но постоянно думаю о том, чтобы сохранить то, что всего дороже. Надо следить за собой, чтобы не начинать превозноситься. Прошу тебя, будь мне друг, наблюдай за мною и предостерегай, чтобы я не мог утрачивать чистоту моей души.
Чехачев обещал ему эту помощь.
«Прекрасно», — отвечал он, — «я всегда скажу тебе правду, но в этом и не будет надобности, так как ты уже нашел средство спасти себя от соблазна».
«Что ты хочешь этим сказать?»
«Ты сам сказал. Надо не начинать, и если ты никогда не будешь начинать, то оно никогда и не начнется».